Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
В Чечне закончилось судебное следствие по делу правозащитника Аюба Титиева. Стороны готовятся к прениям. Москва обновляется. Одних выселяют на улицу, других на промзону.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России нет комплексного законодательства по борьбе с дискриминацией, а политики и священники позволяют себе гомофобные и расистские высказывания. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости при Совете Европы. Авторы доклада советуют создать независимый орган для расследования жалоб на полицию и отменить так называемый закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Российские власти заявили, что это субъективный подход к использованию информации, а полномочия комиссии в сфере защиты прав ЛГБТ они все равно не признают. Следят не за словами, а за гражданами. Мэрия Москвы уже несколько лет наблюдает за перемещениями жителей города с помощью сим-карт. Об этом пишет газета «Ведомости». Она утверждает, что московские власти потратили на слежку 500 000 000 рублей. Чиновники в курсе перемещений москвичей с точностью до 500 метров, а значит, могут узнать, где они живут и работают. Мобильные операторы утверждают, что данные нужны для статистики и улучшения работы общественного транспорта, а в мэрии статью не комментируют. Следить можно и по старинке. В Красноярске задержали участника акции против пенсионной реформы. Она прошла 9 сентября, сейчас март. По словам активиста, он попал на видеозапись митинга, которую вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму. В сентябре на акциях против повышения пенсионного возраста по всей России были задержаны более 1000 человек. В аннексированном Крыму задержали священника Православной Церкви Украины. Архиепископ Климент ехал на суд к украинскому заключенному Павлу Грибу. По словам адвокатов, полиция сначала пыталась обвинить Климента в краже церковного облачения, потом в мелком хулиганстве за нецензурную брань, но в итоге архиепископа отпустили без составления протокола. Шокирующая новость. Федеральная служба исполнения наказаний купит для своих сотрудников 1000 дистанционных электрошокеров. Судя по сайту госзакупок, потратят на это больше 11 миллионов рублей. Каждый электрошокер должен быть рассчитан на 3000 срабатываний, а дистанция применения должна быть не меньше 4,5 метров. Ранее такие же устройства купили МВД и Росгвардия. В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку. Ранее ее подзащитный обвинил полицейских в избиении. Адвокат должна была встретиться с ним в изоляторе, взять объяснение и подать заявление в Следственный комитет. Но там заявили, что смерть адвоката, цитата, скорее всего, не криминальная. Это не к нам. Суд в Москве на месяц продлил арест аспиранту МГУ, анархисту Азату Мифтахову. Его подозревают в попытке поджога офиса партии «Единая Россия» в январе прошлого года. В начале февраля Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении бомбы. В изоляторе он жаловался на пытки. Через неделю Мифтахова отпустили, но потом вновь арестовали, уже по новому делу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В Шали завершилось судебное следствие по делу руководителя Грозненского представительства мемориала Аюба Титиева. Прения сторон назначены на 11 марта. Не исключено, что уже к концу месяца суд вынесет приговор. По обвинению в хранении наркотиков Аюбу Титиеву грозит 10 лет тюрьмы. Об этом процессе команда проекта «Радио Свобода. Признаки жизни» сняла документальный фильм. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент.
Аюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Он заявляет, что наркотики ему подбросили. Рамзан Кадыров назвал правозащитников врагами народа, которым нет места в Чечне. Титиев возглавил Грозненский мемориал после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году. Титиеву присуждена правозащитная премия имени Вацлава Гавела.
Потому что первоначальное задержание, люди были в военной форме.
Любое сотрудника первое задержание и подброс наркотиков было сотрудником ДБР. больше, чем часа меня в отделе держали, пытались добиться, чтобы я признался в том, что это все мое. Отказался давать признательное, потом...
Они удивились, что вы отказались?
Ну...
Думали, что вы сразу согласитесь?
Скорее всего, думали. Они угрожали уголовным делом против моих близких. Они на этом, наверное, на это рассчитывали, что я согласен. Когда уже отказался, тогда уже решили вернуть меня. Да. Скорее, из-за моего возраста не стали меня пытать. Если бы был молодой, то уже вопрос был, скорее всего, решен.
Вообще, эта история, она такая очень тяжелая по моральным своим свойствам. Потому что, когда вы ради какого-то очень, очень частного, и, может быть, даже неправильно понятого интереса начальства, 70 человек гоните в суд и заставляете их врать, ну, у кого-то это гладко пройдет, а у кого-то это будет просто, нужно человека сломать.
Свидетели у нас, начиная даже со следователей, которых мы допрашивали, то есть не помню, не знаю, не знаю, не помню, и восстановить подробности в этом смысле очень сложно. И вот никакие детали, ни один из свидетелей фактически, из тех людей, которые были на осмотре места происшествия и видели этот пакет, и как он изымался, и так дальше, как это все документирование проходило, тем не менее никто не прояснил.
Не надо приезжать. Знаешь, как у меня все хорошо. Персональная охрана, медкабинет свой, трехразовое питание. Ни за что не нужно переживать.
Ох, как повезло. Главное, не паникуй.
Да, конечно.
Все в руках Аллаха. Хорошо, что не в наших руках.
Это был фрагмент документального фильма о суде над Аюбом Титиевым. Полную версию можно посмотреть на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе в плейлисте «Признаки жизни». А в студии со мной Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал». Знаете вы это кино изнутри, насколько я понимаю. Можете поподробнее рассказать о том, как проходил суд над Аюбом Титиевым. На видеосвязи с нами по скайпу член правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, и вас я попрошу рассказать и об этом процессе тоже, и о том, почему Аюба Титиева признали узником совести. Вот сначала все-таки, Татьяна, расскажите, как проходило судебное следствие в Шалинском суде? Я знаю, что оно началось в июле, и с самого начала защита Титиева просила перенести это дело в любой другой регион и рассматривать его где угодно, только не в Чечне. Почему?
Добрый вечер. Да, вы абсолютно правы. Главной причиной, по которой об этом просила защита, были высказывания главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который неоднократно в своих публичных выступлениях отзывался плохо как об Аюбе лично, так и о правозащитниках в целом.
Шантропой называл.
Он называл, да. Он говорил о том, что никто никогда не видел правозащитной работы Аюба, о том, что правозащитники занимаются чем угодно, кроме реальной защиты прав, например. Он говорил о том, что вот если бы почему правозащитники не защищают его, например, право писать в Инстаграме, когда его аккаунт заблокировали. И, естественно, в республике, где каждое слово главы республики воспринимается как закон, и, в принципе, это уже даже вышло за пределы Чечни, высказывание «Рамзан сказал». То есть, если «Рамзан сказал», значит, это закон, гораздо более важный, чем писанный закон. В такой ситуации адвокаты настаивали на том, что ни один суд, расположенный внутри Чечни, не будет справедливым.
Ну, конечно, потому что судьи находятся под невероятным давлением авторитета Кадырова.
Еще до того, как, собственно говоря, начался судебный процесс, адвокаты ходатайствовали о том, чтобы следствие проходило за пределами Чечни, чтобы расследованием этого дела занимались Федеральный следственный комитет, а не Следственный комитет Чечни. Вернее, эти дела находятся в подведомственном вообще МВД. То есть расследованием этого дела изначально занималась чеченская полиция, но потом все-таки они были переданы в дело было передано в Следственный комитет. Следственный комитет считается как бы более серьезным, более продвинутым следственным органом, да. Но все равно это было передано в Следственный комитет Чеченской Республики, а не на федеральный уровень, как об этом просили адвокаты.
Ну и, соответственно, это отразилось каким-то образом на том, как проходило судебное следствие, как проходили слушания.
Да, безусловно. Вообще, понимаете, когда Аюба только-только задержали, когда стало известно о том, что он находится в Курчуловском УВД и обвиняется в хранении наркотиков, ни у кого не было иллюзий на тему того, что, допустим, следствие будет объективным или суд будет справедливым. Но когда я впервые приехала в Шали и, собственно, посмотрела на то, как проходит этот суд, у меня сложилось ощущение, что я наблюдаю за спектаклем, в котором никто из актеров, так сказать, я имею в виду, если мы говорим о судье, о прокуроре, не верят в свою роль, так сказать. Вот как Станиславский говорил, не верю. Вот здесь, собственно говоря, то же самое. Но как бы у людей есть обязанность дочитать свой текст на этом спектакле, и они его дочитывают. То есть столько, сколько будет длиться суд, они будут исполнять эту роль. У меня не сложилось впечатление, что кто-то из участников процесса вообще в принципе верит в доказанность, верит в это обвинение искренне, так сказать, от души. Но, тем не менее, процесс будет доведен до конца, в этом нет никаких сомнений.
Я знаю, что в обществе «Мемориал» Аюба Титиева признали политзаключенным. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Аюба Титиева узником совести. И сейчас вопрос к Олегу Орлову. Скажите, а почему именно так? Почему политзаключенный, почему узник совести? Обвиняют не по политической какой-то статье?
Добрый вечер. Обвиняют формально не по политической статье, а на самом деле все прекрасно понимают, за что обвиняют. Его обвиняют за его правозащитную деятельность. Дело грубо достаточно фальсифицировано, и всем, да я думаю, и тем, кто его обвиняет, вполне очевидно и ясно, что дело в том, что Аюб вел ту деятельность на территории Чечни, которая неугодна руководству этой республики. Собственно говоря, что такое узник совести? Это человек, физическая свобода которого ограничена тюремным заключением или иным способом из-за его политических, религиозных или иных убеждений, а также там из-за его там, этнического происхождения, пола, расы и так далее. Но отношение Аюба вполне очевидно, что это из его убеждений, скажем так, убеждений правозащитника, из убеждений, что невозможно мириться с нарушениями прав человека и надо работать, чтобы защищать эти права. При этом важнейшей, конечно, частью признания его и узником совести, и вот «Мемориал» признал его политзаключенным, это наше и наших коллег из Amnesty International утверждение, что уголовное дело против Аюбы Титиева фальсифицировано. Никаких наркотиков не было, наркотики были подброшены, и следствие и суд велись сугубо обвинительным уклоном. На чем это может быть основано утверждение? Ну, хотя бы на том, что и следствие, и суд не хотело и не делало проверку всех утверждений Аюбы Титиева, которые могли бы указать на том, что полицейские совершили преступление. Ну, просто вот не проверяли и все. Вот, слушайте, ну, вот оказывается, когда Аюбу Титиева задерживали, первый раз, потом второй раз, два раза возили в Курчуловское УМВД, это все можно было зафиксировать. И все это должно было быть зафиксировано на тех камерах видеонаблюдения, которые были установлены и в МВД, и в ФСБ. Все это расположено по дороге движения. И в различных муниципальных и частных учреждениях, таких как Россельбанк, Пенсионный фонд, райотдел Курчалоевского района, парикмахерские, магазины и так далее, и так далее. Вот все, подчеркиваю, все видеокамеры, кроме ФСБ, кстати, не работали. Вот оказался вот такой день, когда они все не работали, они везде сломались или находились на ремонте. А ФСБ только те камеры только то регистрировали, что происходило внутри периметра ограждения. Вот следователи это утверждают. Защита предлагала и следствию, и потом суду. Ну хорошо, может так, а может не так. Давайте проверим. А давайте мы проведем компьютерно-техническую экспертизу вот этих самых видеорегистраторов, этих самых компьютеров. Давайте проведем эту экспертизу и увидим, а правда ли они не работали. А может быть, они работали. А может быть, убрали кто-то специально, злоумышленник, убрал эти записи.
Но суд не стал проверять.
Нет. Ответ нет, и все. Ни следствие, ни суд не хотят проверять. И так далее, и так далее. Из многих-многих ходатайств, которые и на стадии следствия, и в суде заявляет защита с целью просто установить истину, просто проверить факты. Все, практически все, получают отказ в удовлетворении.
А на ваш взгляд, почему именно Тетиев? Вот насколько известно, в Чечне есть правильные и неправильные правозащитники. Ну, есть уполномоченные по правам человека в Чечне, и Кадыров вроде как ее слушает и с ней соглашается. А что же такого делал Тетиев, чьи права он пытался защищать, что против него ополчилось руководство республики?
Ну, понимаете, Аюб был и остается руководителем нашего представительства в Чеченской Республике. А надо понимать, что после того, как комитет против пыток, который возглавляет наш друг и коллега Калякин, фактически выдавили, изгнали из Чечни, мемориал остался единственной и последней реальной правозащитной структурой. Там вы тут упомянули там уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Ну правильно, этот уполномоченный защищает человека одного, и зовут его Рамзан Кадыров. А ровно так же более или менее действуют, к сожалению, другие правозащитные структуры. А наши друзья и коллеги, которые были активны и вообще довольно смелы в период еще войны, Второй Чеченской войны, когда шли страшные зачистки, люди исчезали пачками. Вот сейчас они испуганно молчат. И в чем-то их можно понять, к сожалению. Ну, то есть понять, но не разделить их испуг, но понять можно. А вот. А Аюб не испугался. Аюб продолжал работать. Поэтому произошло то, что произошло.
Олег Орлов, член правления правозащитного центра «Мемориал», был на связи с «Радио Свобода». В студии со мной юрист правозащитного центра Татьяна Глушкова. Татьяна, вы представляете интересы Аюба Тетиева в Европейском суде по правам человека. Я так понимаю, вы туда уже направляли какие-то обращения и жалобы в связи с арестом до суда. И...
Да, была направлена жалоба в связи с арестом Аюба и помещением его под стражу. Мы жалуемся, собственно, как на факт ареста, ну, помещения его под стражу, так и по статье 18 конвенции. Так мы говорим о том, что его задержание было политически мотивировано. Мы планируем также после того, как закончится суд, естественно, направить жалобу по 6-й статье конвенции. Это право на справедливый суд, поскольку Олег Петрович уже вот более-менее рассказал о том.
То есть вы считаете, что слушания проходили несправедливо?
Безусловно. Слушания носили обвинительный характер. Об этом заявлялось в ходе процесса, потому что на одном из последних заседаний адвокаты заявили судье Мадине Зайнетдиновой, которая ведет процесс, отвод, который она рассмотрела и, естественно, не удовлетворила, как несложно догадаться. Но, собственно, отвод, это ходатайство было мотивировано тем, что практически все ходатайства, в том числе тем, что практически все ходатайства защиты ею отклонялись. Не были отклонены только те ходатайства, отказать в удовлетворении которых она по российскому ПК не имела права.
Ну, например.
Это ходатайство о допросе свидетелей защиты и специалистов со стороны защиты, которые явились в судебное заседание.
Я знаю, что было какое-то невероятное количество свидетелей обвинения в этом процессе. Чуть ли не под 100 человек, но 70 или около того. Кто эти люди? Вот что они говорили, вот эти 67 человек? Кто это такие?
Эти 67 человек – это сотрудники Курчуловского РОВД, из которых где-то человек, наверное, 10 или 15.
В полном составе, что ли, пришли?
Практически полный личный состав Курчуловского РОВД присутствовал на этом процессе. И, насколько мы понимаем, на данный момент это самое большое количество. Дело о Юбитиве поставило рекорд по количеству свидетелей, допрошенных в рамках одноэпизодного дела о хранении наркотиков. Из этих 67 человек только человек 10 или 15 имеют какое-то отношение к делу Аюба. То есть они как-то его видели, задерживали, что-то делали в момент его задержания с ним. Все остальные находились на дежурствах в каких-то других поселках Курчуловского района, и Аюба никогда не видели.
Так а что они говорили в суде? Зачем пришли?
Они говорили, прежде всего, о том, что подразделение ГБР, или группа быстрого реагирования, сотрудники которого первый раз задерживали Аюба, в Курчуловском РОВД не существует, что не существует формы с соответствующими нашивками, не существует автомобиля, на которых нанесены буквы ГБР.
Это говорилось для того, что вы все врете,
да,
что защита все врет, никто
да.
его не задерживал.
Это говорилось для того, чтобы показать, что Аюб врет целиком и полностью. То есть, понимаете, сам факт наличия в УВД подразделения ГБР, оно есть в любом УВД, в общем-то, на территории страны. Он не говорит о том, что Аюба задерживали именно сотрудники этого подразделения, согласитесь. Но обвинение избрало такую стратегию доказать, что Аюб врет от начала и до конца. Что не просто он врет, что его задерживали, но что он врет, что вообще такого подразделения не существует и никогда не существовало. И такую форму камуфляжную, которую носили люди, которые задержали его в первый раз, такой формы никогда не было в Курчуловском РОВД.
А для чего это все делается? Ну, если вы уже сказали, что это все очень похоже на какой-то спектакль, где каждый знает свою роль, и судья, и государственный обвинитель, если они-то уже все знают, в принципе, и все понимают, зачем тогда устраивать вот этот цирк со свидетелями?
Ну, дело о Юбитиве привлекает достаточно значительное внимание и прессы, и международных наблюдателей, и практически на каждое заседание приезжают какие-то международные наблюдатели от дипломатических представительств, от международных некоммерческих организаций. И,
то есть это их хотят впечатлить?
Что, да, впечатлить хотят в первую очередь их. Показать, что вот смотрите, сколько человек говорят, что Аюб Титиев врет.
А вообще на чем строится обвинение? Вот все на показаниях этих самых свидетелей, на каких-то вещественных серьезных доказательствах? На чем?
Обвинение строится на показаниях, собственно говоря, полицейских, которые задерживали Аюба во второй раз, и на вещественном доказательстве. Это пакет с марихуаной, якобы найденный в машине Аюба. Про этот пакет следует сказать чуть подробнее, потому что с ним существует очень большая проблема. Согласно тем материалам дела, которые само следствие представило, тот пакет, который изначально был изъят из машины и опечатан, и тот пакет, который был доставлен на экспертизу, это разные пакеты. Uh-huh. То есть описание того, что положили в пакет в момент осмотра места происшествия, и того, что вынули из пакета, когда делали экспертизу, они различаются.
Волшебство.
Да. Но, тем не менее, несмотря на это, судья отказала в исключении этого доказательства. Хотя совершенно очевидно, что если с вещественным доказательством что-то произошло после от изъятия до направления на экспертизу, то это вещественное доказательство не может считаться. И более того, судья на пакете найден кусок скотча, причем большой такой кусок скотча длиной 20-25 сантиметров, с волосами, принадлежащими Аюбу. Эти волосы, собственно, были у него вырваны, когда на следующий день после задержания его привезли в Курчуловского РОВД, обмотали ему голову скотчем, замотали ему рот скотчем, и он приготовился к пыткам. Но тут, собственно, зашел некий офицер, сказал, что прекратите, скотч содрали, Естественно, его выдернули с головы вместе с волосами, а впоследствии этот скотч был найден на пакете.
Отлично. Ну, для того, чтобы ни у кого уже не возникало сомнений, там генетические следы и все-все-все.
Да, но...
То есть, если предположить, то Тетиев вообще сам, когда, ну, предположить, да, что он возил с собой пакет марихуаны в недружественной среде и еще специально оставлял на нем свои следы.
И более того, когда речь зашла о том, каким же образом скотч, которого не было в момент изъятия, который не указан в протоколе осмотра места происшествия, попал на этот пакет, я изобрела конструкцию, не исключается, что скотч был прилеплен снизу пакета и не был замечен в момент изъятия. Вот эта вот конструкция «не исключается», на мой взгляд, лучше всего характеризует то, как проходило судебное следствие.
Насколько беспристрастен суд в данном случае. Совсем немного времени у нас остается для разговора. Скажите, с чем защита идет в премии?
Защита идет в премию вот, примерно с тем, о чем говорили Олег Петрович и я. То есть это ситуация, когда доводы защиты суд не считал нужным проверять в принципе. Аргументы, которые, когда защита ходатайствовала о приобщении каких-то собранных ею доказательств невиновности Аюба, ей в этом отказывалось по любым самым надуманным основаниям. И с тем, что, по сути, суд на протяжении всего процесса занимал обвинительный уклон, и в какие-то отдельные моменты получалось так, что состязательность процесса, то есть вместо состязания между адвокатами и прокурором, между стороной защиты и стороной обвинения, получалось состязательный процесс между стороной защиты и судом. Потому что по некоторым ходатайствам суд в своей мотивировке указал не то, на что ссылалась прокуратура, а на какие-то изобретенные им самим основания. То есть фактически...
Ну, при таком настроении председательствующего вообще, наверное, вы мало верите в оправдательный приговор в этой ситуации.
Увы и ах.
Тем не менее, не исключают правозащитники и адвокаты Аюба Тетиева, что уже в конце марта может быть вынесен приговор по делу руководителя Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Тетиева. Я напомню, что его обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Он сам отрицает все обвинения и говорит, что наркотики ему подкинули. Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», была со мной в студии «Радио Свобода» и рассказала о некоторых подробностях этого процесса. Мы следим за развитием событий и еще вернемся к этому делу. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Москве развивается противостояние властей и жителей московских общежитий, которых чиновники выселяют буквально на улицу. Анастасия Тищенко расскажет подробнее.
В тесноте и в обиде живут сотни людей в общежитиях Москвы и Московской области. Дети, старики, инвалиды рискуют в любой день оказаться на улице.
За что? За что? За что? Скажи, что вы идете туда? Давай, смейся.
Их приходят выселять с ОМОНом и с болгарками в руках. Им отключают свет и воду, ломают трубы, опечатывают двери. Но люди продолжают жить в этих ветхих зданиях, потому что идти им больше некуда. Многие жители получили комнаты несколько десятилетий назад, еще в Советском Союзе, как сотрудники предприятий или ведомственных организаций. Вот общежитие на Большой Пироговской улице. Здесь проживают работники Министерства обороны. Недавно ведомство заявило, что дом аварийный. Суд вынес решение о выселении 170 человек. Куда? Буквально на улицу. Другого варианта людям не предложили.
Выкинули меня на улицу, как котенка, опечатав мою дверь, закрыв. Частные дали на выселение.
Еще одна схема выселения, которой пользуются собственники общежитий – перевод здания в нежилой фонд. По закону в таком случае людям должны предоставлять новую жилплощадь. Но собственники это требование игнорируют, судятся с жильцами и даже прячут от них документы.
ордера, домовые книги и учетные карты проживающих находятся сейчас в руках Института МИРА. И даже недавно состоялось судебное решение, суд назначил МИРА предоставить нам выписки из домовых книг и тому подобное. Не удерживаются документы. Решение суда до сих пор не выполнено.
Общежитие на Ставропольской улице принадлежит Московскому технологическому институту, бывшему МИРА. Ранее собственником была компания «Центр Трансстрой». В 2010 году она обанкротилась. Здание перешло новым владельцам вместе с жильцами.
Мы имеем право на это жилье, и мы можем это доказать с полной уверенностью, несмотря на всякие гневные комментарии. Да, общежитие является временным жильем. Но наше правительство сделало все, что у нас временно стало постоянным.
Жители жалуются, что выселять их приходят не только без предупреждения, но порой и без постановления суда. Автомат, лом и болгарка. Вот документы и аргументы собственников общежитий.
Теперь отчаявшиеся люди просят защиты у Путина. Чтобы их заметили, намереваются лично доставить в приемную администрации президента свои жалобы. Вот что рассказал об этом председатель партии ветеранов России Ильдар Рязяпов.
Для чего идти в приемную президента? Зачем жаловаться ему на то, что выселяют из общежития? Неужели это нельзя решить путем обращения в прокуратуру, в суд, к чиновникам региональным, которым уж точно должно быть дело до того, что происходит у них в городе?
Люди на протяжении 6 лет, кто 4, у всех разные сроки, кто по 7 лет, у кого даже 8 лет. Борется непосредственно за свои права, за свое единственное жилье, чтобы сохранить его, чтобы не остаться на улице. У кого-то есть ордера, у кого-то есть договора социального найма, что они имеют право проживать, но они обращались неоднократно в различные инстанции, то есть начиная и в ДГИ, там, города Москвы, на имя Собянина, в местную прокуратуру, там, к депутатам, в том числе Государственной Думы обращались, к местным депутатам. Но вот, увы, к сожалению, то есть добиться они не могут, свойственно, отстоять свои права. Кого-то уже, то есть большую часть, особенно, если взять там, на Большой Пироговке, там 170 решений, 50 семей уже где-то выселили уже на улицу. По решению суда, да, принимается решение суда. Хотя, сколько там, 12 этих общежитий, например, то есть я понимаю, в целом их больше еще. Это те люди, которые к нам обратились в течение месяца. И то мы, то есть, взялись за эту ситуацию и начали ее изучать. И мы видим, прекрасно понимаем, что у каждого общежития есть свои интересанты. И это либо попадает под реновацию общежития по Ставропольской, где выделены деньги, есть сроки, и эти деньги нужно осваивать. Каким путем там выселять людей, то есть там различные угрозы, выключим свет, отключим отопление, а вы, то есть, зимой куда хотите, туда идите. То есть вот милосердие здесь, никакого отношения, я бы сказал, человеческого даже у людей. Все смотрят закон, закон, закон. А где все-таки милосердие и понимание? То есть я считаю, даже человеческих чувств нету.
А Путин-то чем поможет?
Мы обращаемся к президенту Российской Федерации, создать государственную межведомственную комиссию, сказать Сергею Семеновичу, что творится-то у тебя в Москве. Ты посмотри, что вы делаете с людьми.
Сам Сергей Семенович не в курсе, что творится у него в Москве?
Я думаю, что Сергей Семенович прекрасно понимает ту ситуацию, ту обстановку, но...
Что в мэрии-то вам говорят?
В мэрии мы обратились также тоже к Сергею Семеновичу лично от партии ветеранов России создать комиссию. Сергей Семенович, создайте, пожалуйста, комиссию по общежитиям в городе Москве.
И он?
Ждем ответ. Мы сейчас пока не получили.
По вашим подсчетам, сколько людей сейчас рискуют остаться на улице, если чиновники не изменят подход к переселению людей из общежитий?
Это тысячи. Тысячи людей. Это у них единственное жилье. Я до сих пор просто не могу понять. Ситуация такая складывается о том, что... Я не знаю, последнее как-то у людей отобрать, их выгнать, каким бы ни было путем, на вас мы сегодня сэкономим квартиру. И суды сейчас идут, и выселяют людей. А как быть? То есть мы понимаем, что судебные приставы получают судебное решение. Извините, пожалуйста, уважаемые, вам нужно покинуть жилье. А там люди находятся, есть люди прооперированные, инвалиды, есть жители с младенцами и так далее. до сих пор, я честно сказать, то есть для меня...
То есть вы считаете, что это нужно только в ручном режиме сейчас?
Я считаю, что если все-таки президент отреагирует именно на эту вопиющую критическую ситуацию, чтобы тщательно разобраться индивидуально с каждым общежитием в городе Москве, понятно, что есть индивидуальная ситуация, но за каждым общежитием есть интересанты. И есть люди, которые конкретно интересуются данным объектом. Это бешеные деньги. А человеческие судьбы... Он скажет, ну что это такое, понимаете, да, как бы, ну пожили они здесь, пожили, так они же жили здесь.
Путин должен заняться интересантами.
Да, я считаю, да, совершенно верно. Если Владимир Владимирович скажет четко, то все-таки я надеюсь, что ситуация изменится.
Пока одних выселяют в никуда, другим предлагают переехать на промзону. Об очередном витке конфликта из-за московской реновации рассказывает Иван Воронин.
Портал в реновацию в центре промзоны. В московском районе Лефортово, где в программу включены 40 домов, одной из стартовых площадок переселения хотят сделать участки на территории бывшего завода «Серп и молот». Почти 90 лет здесь велось тяжелое металлургическое производство. В советский период завод был крупнейшим в Центральной России. Теперь московские власти намереваются перепрофилировать промзону в микрорайон на 19 тысяч жителей. Два участка в центре бывшего завода отдают под дома для реновационных переселенцев. Строительство здесь незаконно, уверена муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева. Но страшнее может оказаться наследие деятельности металлургического завода. На публичных слушаниях в 2015 году жителям района так и не сообщили о результатах экологической экспертизы. В числе потенциальных переселенцев в бывшую промзону – жительница Лефортово Надежда Корзун. Ее пятиэтажка построена еще в 19 веке, но последние надстройки были уже при Хрущеве, что и позволило включить дом в программу реновации. Большинство соседей Надежды Корзун за переселение. В доме много коммуналок, их владельцы рассчитывают на улучшение жилищных условий. Надежду Корзун дефицит информации и об адресе переселения, и об экологической обстановке в бывшей промзоне настораживает.
На генплане там ничего нет. И... Поэтому есть какая-то причина для этого должна быть. Вот хотелось бы узнать, почему символ коммерческой застройки не стали там ничего застраивать, а для реновации там нашлось место и возможность. Самое страшное при реновации состоит в том, что ты соглашаешься неизвестно на что. Никто не говорит, куда тебе переселят. Никто не говорит, какая у тебя будет квартира. Ты знаешь точно, что ты теряешь, но не знаешь, что ты получишь.
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы не ответил на запрос «Радио Свобода» о рекультивации земли и экспертизе на территории бывшего завода. Реорганизация промзоны уже идет полным ходом. Вдоль шоссе энтузиастов растет жилой комплекс. Это коммерческое жилье. В прошлом году сдали первый дом. Тогда же жилая застройка на территории «Серпа» и «Молота» вошла в тройку лучших строительных объектов Москвы. Официальный сайт московского стройкомплекса сообщает, что при выборе победителей учитывалось в том числе заключение службы экологического надзора. Реновацию московские власти задумали еще 5 лет назад, сообщало издание «Медуза». Окончательный формат проект обрел к августу 2016-го на фоне провала программы капитального ремонта. Выяснилось, что 2/3 хрущевок невозможно реконструировать без таких радикальных мер, как временное отселение жильцов и сокращение жилплощади под коммуникации по современным нормативам. В некоторых домах рабочих отказывались пускать сами жители, рассказывал РБК. По данным холдинга, проект принимал лично мэр Москвы Сергей Собянин. А реновацию не лоббировали девелоперы. Предполагаемая прибыль для них не превышает 2%. Еще в мэрии Москвы считают, что снос пятиэтажек приведет к снижению уровня преступности. Официально о программе реновации объявили в феврале 2017-го, а уже 1 июля Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации. Но в списках на снос оказались не только панельки хрущевской эпохи, но и добротные сталинские дома. А движение «Архнадзор» обнаружило в проекте потенциальные памятники архитектуры, построенные еще до революции. После пересмотра списка с учетом мнений градозащитников и по итогам голосования жильцов, в программе реновации остались 5172 дома. Для принятия решения о сносе было достаточно 2/3 одобряющих собственников. Для сравнения, если владельцу квартиры на первом этаже вздумается перевести помещение в нежилой фонд, чтобы скромно развивать малый бизнес, потребуется, помимо прочего, 100% согласование с соседями. Программа реновации рассчитана на 15 лет, но еще до ее старта успела рассорить москвичей. Условные баррикады временами появлялись между соседями по лестничной площадке. Пока одни жаловались на протекающую крышу, разрушающиеся стены, плесень и мечтали об улучшенном облике города, другие рассказывали о свежем ремонте за несколько сотен тысяч рублей, тревоги о качестве новых домов, нежелании жить в многоэтажном муравейнике и ссылались на права о собственности. На акции протеста против реновации выходили тысячи москвичей. Конфликты вокруг программы продолжаются и сегодня, 5 марта. марта строительная техника появилась в зеленом сквере с детской и футбольной площадками на улице Цандера. Здесь еще одна стартовая точка реновации – жилой комплекс высотой до 22 этажей, против чего и выступают жители соседних домов. Трех протестующих задержала полиция, сообщили активисты. Один из них машиной преграждал проезд строительной техники.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной та самая Александра Андреева, муниципальный депутат Московского района Лефортово, которая говорит, что незаконно выделение участков под строительство домов для реновации в Лефортово на промзоне и вообще активно воюет с чиновниками. Что незаконно? Почему нельзя там поселить людей, если вот в сюжете нам рассказали, что какая-то коммерческая застройка в том же районе предполагалась или даже ведется?
Ну, прежде всего, вся застройка промзоны «Серп и молот», как у нас водится, незаконна. И для коммерческой застройки там допустимая плотность превышена в 2,5-3 раза. То есть хотят поселить людей в 2,5-3 раза больше, чем предельно допустимые нормы. Но сейчас мы говорим не о коммерческой застройке, где, в конце концов, люди покупают жилье за свои деньги. И если они считают, что можно заплатить за жизнь на химическом полигоне, ну, странные люди, но это их личное дело.
Между третьим транспортным кольцом.
Значит, речь идет о промзоне «Серп и молот». Это бывший завод «Серп и молот», бывший завод «Гужона». Это территория, треугольник, ограниченный шоссе энтузиастов.
Нам, наверное, могут его показать.
Да, в принципе, есть... можно показать карту с двумя бордовыми пятнами. Это как раз самая, самая хорошая карта для наших целей.
Но мы сейчас видим просто.
Да, это вам показывают карту межевания, на которой видны те участки, где хотят строить. Вот это самая правильная карта. Собственно, мы видим треугольник, большой треугольник, ну, это кусочек уже центральный. Вот большой треугольник промзоны «Серп и молот», снизу как раз проходит шоссе энтузиастов, а по центру его пересекает третье транспортное кольцо. А на этой территории сначала был завод «Гужона» металлургический, открытый в 1882 году. После революции он был переименован в завод «Серп и молот». И функционировал он, ну, где-то до 2015 года. А нас конкретно интересует самый центр этой промзоны на пересечении шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца. Это тот бордовый кусок, то бордовое пятно, которое вы видели в середине. Вот не в углу, а в середине. Значит, в 2015 году был принят проект планировки этой территории. Собственно, карта – это из него. И территория была распланирована, где что будет строиться. Проект планировки был сделан по заказу коммерческой компании «Донстрой», крупного застройщика. И, естественно, был сделан в их интересах. Их задача была построить как можно больше жилья. Так вот, по какой-то причине на двух частях этой территории. Одна из них примыкает непосредственно к железной дороге, и это то, где как раз начиналось производство «Гужона», то есть самая загрязненная часть. И второй кусочек, это вот наш кусочек, «Донстрой» отказался строить жилье. Казалось бы, ну, что им мешает? Почему бы не построить еще больше денег получить? А вот отказались. Причем, почему отказались, неизвестно.
А земля эта ушла кому?
Значит, это была земля завода «Серп и молот». Потом, как я понимаю, она каким-то образом перешла в собственность «Донстроя» или каких-то связанных с ним структур. В общем, земля, которой мог распоряжаться застройщик для коммерческого строительства. Так вот, именно этот кусочек в самом центре промзоны, на пересечении шоссе энтузиастов и третьего транспортного кольца, это две крупнейшие магистрали, прямо на краю третьего транспортного кольца, она с ним, вот эта земля с ним непосредственно соседствует. А от коммерческой застройки там отказались. А не удается выяснить, какова экологическая ситуация на конкретном участке. То есть мы понимаем, что если на территории 130 лет велось тяжелое металлургическое производство, а конкретно на этом кусочке оно велось 90 лет, потому что завод Гужона занимал часть этой территории, потом серп и молот расширялся в 30-е годы, в начале 30-х годов, и еще раз он расширялся в 70-е. Так вот, та территория, где хотят строить дома по реновации, она вошла в состав завода «Серп и молот» в начале 30-х годов.
Да, вы говорили уже об этом. И сейчас на этом месте, вместо коммерческой застройки, от которой отказался крупный застройщик, хотят строить социальное жилье.
Изначально, да, коммерческий застройщик не планировал на этом участке строить жилье. Оно было по проекту планировки отведено под нежилую застройку. Угу. То есть, по всей видимости, уровень загазованности, ну, на пересечении двух-то магистралей, и уровень загрязнения почвы, за 90 лет там в почве скопилась вся таблица Менделеева на много метров вглубь.
То есть они не хотели строить там жилье?
Они не планировали строить там жилье. Началась программа реновации, и внезапно мы обнаруживаем, что те здания, которые находятся на этих участках, застройщик подарил городу Москве. Даже не продал, подарил. Угу. То есть, видимо, земля до такой степени непригодна для застройки, не то, что там жить нельзя, там находиться нельзя, что застройщику она не нужна даже для каких-нибудь нежилых целей.
Ну, может быть, они просто альтруисты, или, может быть, они, рассчитывали, что вот они подарят здесь, а им дадут где-нибудь в другом месте.
Ну, об этом я ничего сказать не могу, какие у них там в банке с пауками договоренности.
То есть подарили городу Москва, и теперь город хочет строить там вот это новое прекрасное жилье для счастливых реновантов.
Рассказываю, какое оно прекрасное. Как я уже говорила, это земля 90 лет тяжелого металлургического производства. Разумеется, никакой рекультивации там проведено не будет. Она не проводится в Москве нигде. А когда Донстрой уже начал строить свой символ, так вот, с балкона здания, в котором находится управа Лефортово, было прекрасно видно, что никакой рекультивации они не проводили. Вот как строили на этом химическом полигоне, так и строят, так и будут там детишки из этих коммерческих квартир за бешеные деньги играть на зараженной земле.
Но, с другой стороны, вот и наступит равенство, простите, и детишки из домов для реновации будут играть там же.
То есть в экологической поликлинике в одной очереди будут сидеть и покупатели коммерческого жилья, и переселенцы по реновации.
Но, насколько я понимаю, это же все-таки еще только планы правительства Москвы, что-то там построить.
Это не просто планы, это планы, уже выражающиеся в совершенно конкретных затратах бюджетных средств. Уже проведено два тендера, по которым выделены бюджетные деньги, только по одному тендеру 588 миллионов.
На что же?
На проектирование на этой территории жилых домов. Выпущены градостроительные планы для проектирования на этой территории жилых домов. Причем эти градостроительные планы нарушают и генплан города Москвы, по которому это промышленная зона и жилье там строить нельзя, и проект планировки, по которому это и там можно строить только нежилые объекты. И тут начинается еще одна очень веселая история. Предельная плотность застройки для жилых домов, для земельных участков жилых домов в Москве – это 25 тысяч квадратных метров на гектар. Угу. Ну, для сравнения, это примерно в 2,5 раза больше, чем в кварталах хрущевок. Вот если вы себе представите стандартный квартал хрущевок, увеличите 2,5 раза.
И это за счет этажности, вероятно.
Неважно. Это плотность застройки, угу, то есть количество квадратных метров на земельный, угу, квадратных метров здания, сумму всех этажей на земельный участок. Угу. Это допустимый в Москве предел. На этой территории хотят построить жилые дома с плотностью застройки 80 тысяч квадратных метров.
В три раза почти.
Более чем в три раза. Для сравнения, плотность застройки Москва-Сити 70 тысяч квадратных метров на гектар. То есть это выше, чем плотность застройки Москва-Сити. Угу. Это самая высокая плотность застройки по реновации в Москве.
Так, но в окно, что ли, строить хотят?
Да, это абсолютно окно в окно. То есть это вообще без земли, вот совсем без земли. Но тут наступает еще один очень интересный момент. Мы вспоминаем, что в проекте планировки на этой территории нежилая зона. А это значит, что под находящиеся там объекты вообще не заложена социальная инфраструктура.
Ой, ну это уже для московских властей дело привычное. Они научились играть в такую занятную штуку под названием апартаменты, когда если ты строишь жилые дома, называешь то, что там находится, апартаментами, ты не обязан обеспечивать их детскими садами, школами, поликлиниками
и прочим. Смотрите, какой момент. Апартаменты считаются нежилыми помещениями, да, они такими не являются, но они такими считаются. Апартаменты – это коммерческая застройка. И когда человек покупает апартаменты, во-первых, он покупает их за свои деньги, его никто насильно туда не переселяет. Отчет. Да, он отдает себе отчет, что он не сможет получить постоянной регистрации, что ему не дадут место в детском саду его ребенку и так далее. Здесь... И это просто очень важно, это надо понимать. Социальных объектов немало, их ноль, их вообще нет. Ни одного места в детском саду, ни одного места в школе, ни одного места в поликлинике, в больнице, они не заложены. Никаких детских площадок, спортивных площадок, никакого расчета на... Никаких парков не заложено.
Но они же где-то были или есть сейчас в районе Лефортово, вот в тех кварталах, которые собираются сносить по программе реновации. Mm-hmm. Они же никуда не денутся.
А или... вот смотрите, что получается. У нас по нормативам социальные объекты должны находиться в непосредственной близости от тех мест, где люди живут. Например, для детских садов, если я не ошибаюсь, норматив не более 300 метров от дома и в своем квартале.
Да, пешая
дорога. Перехода дороги. Для школ норматив чуть-чуть более свободный, потому что предполагается, что школьника уже можно как-то на транспорте довести несколько остановок, но он тоже очень жесткий. И это, как я напоминаю, центр промзоны. Промзона окружена тремя крупными дорогами, и, естественно, внутри этой промзоны никаких социальных объектов нет вообще.
А может, они его прям внутри дома построят? Знаете, как в таких антиутопиях, да, когда стоит здоровый-здоровый дом, подпирает небеса, и там же в этом доме тебе и школы, и детсады, и все 33
удовольствия. Значит, смотрите, детские сады допускаются строить только встроенно-пристроенными, то есть... Насколько я знаю, они должны быть как бы в вынесенном объекте. Школы, я не знаю такой практики, чтобы школы строились внутри жилого дома. По-моему, это вообще не допускается. Может быть, какие-то частные так могут работать?
Ну, слушайте, отбирать собственность с точки зрения российской конституции тоже вообще не допускается. Но если очень хочется, то вот, пожалуйста, вам реновация. Так что...
И это... Насколько я помню, по градостроительным планам, по которым, собственно, происходит проектирование, там не заложены ни детские сады, ни школы, ничего.
Как вы пытаетесь бороться с этим? Как вы боретесь вот с этим решением чиновников что-то там разрабатывать?
Прежде всего, это было выведено в публичную сферу, и это уже дало результат. Потому что помимо тех двух проектов, тех двух тендеров по разработке проектной документации, недавно был размещен тендер на почти 1,5 миллиарда. Разместил его фонд реновации, то есть это трата бюджетных денег. И это был тендер на снос тех зданий, которые сейчас находятся на этом участке. Так вот, после того, как ситуация вышла в публичное пространство, внезапно обнаружилось, что ни один участник тендера не принес необходимых документов. И тендер был признан несостоявшимся.
Угу. То есть зашевелились?
Зашевелились, да, потому что, ну, понимаете, это слишком скандальная ситуация.
У нас просто остается буквально 30 секунд. Вот ближайшие ваши шаги, требования к правительству у нас очень...
Значит, жители сейчас пишут, требуют отменить там стройку по реновации. Естественно, требования отмены всех документов и решения жилищных проблем граждан, если таковые есть, законными способами.
Александра Андреева, муниципальный депутат Московского района Лефортово, была в студии «Радио Свобода», рассказывала о той ситуации, которая складывается сейчас в ее районе, вокруг истории с реновацией и возможным переселением людей из нормальных, но стареньких хрущевок в фактически промзону, опасную для жизни. Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на наших волнах, приходите на сайт «Радио Свобода», смотрите телеканал «Настоящее время».
свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.